Так, значит, Исаия, 6 глава. Первый стих. «В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Значит, в первую очередь надо сказать, что слово «храм», которое здесь использовано, это не мигдаш, как это обычно бывает, когда в Писании использовано слово «храм», или встречается слово «храм». Но это слово «хехаль», которое на современном иврите означает «дворец». В древнем иврите, или, скажем так, на языке Священного Писания, это слово означает «внутренняя комната». Поэтому здесь мы уже усматриваем намек на что-то внутреннее, на то, что происходит где-то внутри. И сразу, забегая вперед, надо сказать, ну, точнее, напомнить, да, что Священное Писание, Тора, Танах устроены так, что помимо каких-то буквальных событий, которые они описывают, все эти события являются еще и образами каких-то процессов, которые происходят внутри нас, в наших душах. И вот эта глава Исаии, она не исключение. То есть, в первую очередь, она говорит нам о неких процессах, которые происходят внутри души верующего человека. Итак, будем помнить о том, что это все происходит у нас внутри. Да, вторая мысль, то есть я думал, что второй стих уже надо читать. Нет, еще первый стих. Вторая мысль. Написано, что все это происходило в год смерти царя Узии. В год смерти царя Узии видел он Господа Высокого и Превознесенного. То есть пророк видел, да? Значит, кто такой Узия? Нам это очень важно понять или, скажем так, вспомнить, кто такой Узия. Почему? Потому что, опять же, если это отражение процессов, которые происходят внутри, то мы должны понимать, что Узия – это что-то, что есть у нас внутри. И без чего слава Господня не будет в нас раскрыта по полной программе. Потому что там сказано именно в год смерти царя Узии видел я Господа Высокого и Превнесенного на престоле своем. То есть, поняв, кто такой Узия, мы поймем, что в нас должно умереть для того, чтобы Господь на престолах наших сердец был Высоким и Превнесенным. Итак, история царя Узии. Это книга 2 Паралипоменон, 26 глава. И я читаю стихи с 3 по 21. 16 лет был Узия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Сразу отметим, сколько он царствовал. 52 года. К этой мысли потом вернемся. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, получавшего страху Божию, в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнея, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян. И помогал ему Бог против филистимлян, против аравитян, живущих в Гурваале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными, над воротными долиной на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и сёк много водоемов, потому что имел много скота, и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах накормили, ибо он любил земледелие. Сразу два момента отметим, что он имел много скота, и второй момент, что он любил земледелие. К этому потом вернемся. И было у Озии войско, выходившее на войну отрядами, по счету в списке их, составленном рукою Иеиела, писца и Моасеи, надзирателя, под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 200 600, и под рукой их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия для всего войска щиты, копья, шлемы, латы, луки, прачные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. То есть новшества какие-то вводят военные, да, инженерные. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю и сказали ему: «Не тебе, Озии, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения, выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященника, все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. Итак, Озия. Сразу забегая вперед, надо сказать, что это очень хороший образ нашего религиозно благочестивого «я». И мы видим, что до поры до времени оно действительно, ну, имеет форму служения Богу. Озия до поры до времени был человеком очень благочестивым, очень хорошим. Бог ему во всем помогал. Озия как бы прибегал к Богу по любому вопросу. Он ничего не делал, можно сказать, не помолившись, да, он во всем призывал имя Господа, и Бог ему помогал. И когда Бог таким образом поднял его, то мы видим, сердце его возгордилось, и он фактически, ну, можно сказать, поставил себя на место первосвященника. И здесь самая первая мысль, которую мы сейчас отсюда возьмем, Озия — это как раз один из образов механизма, как появляется Антихрист, ну, прежде всего. Вот я говорил, и я сейчас повторю еще раз, что Антихрист, он не приходит из зла, он приходит из добра. Вот Озия, поскольку это образ религиозно-благочестивого «я», или так можно сказать, у нашего человеческого «я» есть две половины. Одна половина греховная, мирская, другая религиозно-благочестивая. Вот эту греховную, мирскую мы как-то отвергаем сразу, как христиане, да? Но вот именно религиозно-благочестивую до поры до времени мы холим и лелеем, пока Бог не открывает истину. Так вот, из этой религиозно-благочестивой половины нашего «я» и приходит Антихрист. То есть, когда это «я» просто подобно Озии настолько возвышается, что оно уже не видит разницу между собой и Богом. Оно, в принципе, уже принимает форму Бога. И христиане не замечают даже, как начинают поклоняться именно ему, вот этому религиозному своему человеческому «я», принимая его за Бога. Механизм везде один и тот же. Сначала что-то доброе, но когда это доброе доходит до своей кульминации, это доброе встает на место Бога. Вот почему я говорю, что не надо быть пророком, чтобы точно утверждать, что Антихрист придет из России. Потому что, опять же, если мы смотрим на все глазами Всевышнего, то мы видим, что сегодня в мире Россия, да, исполняет роль доброй, ну, функцию добра, скажем так, в отличие от Запада, который является злом. И именно поэтому отсюда и придет Антихрист. И сейчас Бог будет помогать, будет поднимать Россию как добро какое-то, как источник добра какого-то. Но потом, когда она дойдет до своей максимальной силы, вот тут-то как раз все поменяется. То есть механизм появления Антихриста, он везде абсолютно одинаков. Что внутри человека, что вот в мире, в целом мире, везде абсолютно одинаковый механизм появления Антихриста. Итак, Озия – это наше внутреннее человеческое религиозно-благочестивое «я». И какие здесь характеристики этого «я» нужно отметить? Вот здесь сказано так, что у него было много скота. Значит, на иврите есть два слова, которые переводятся как «скот», в зависимости от того, какое использовано слово. Ну, от этого зависит, что Бог хочет сказать в том или ином месте Писания. Вот здесь стоит слово «микне», которое является производным от глагола «кана» – «приобретать». Вот то же самое слово было использовано, когда мы читали о 2,5 коленах, которые отказались брать свой удел по эту сторону Иордана. Почему? Потому что они сказали, что по эту сторону Иордана, то есть на полях Моавитских, более злачные пажити, чем в земле Ханаанской, а у нас много скота. Вот там то же самое слово «микне», потому что есть еще одно слово «бавима», но здесь слово именно «микне», то есть от слова «приобретать», от глагола «приобретать». И когда речь идет о 2,5 коленах, там мы видим намек на что? На некую материалистичность. Вот это вот стремление к приобретению намекает на некую материалистичность. И 2,5 колена просто ставят вот какие-то чисто материальные свои интересы выше воли Божией. Поскольку воля Божия все-таки была в том, чтобы они взяли свое удел по ту сторону Иордана. Но чисто материалистические тенденции они оказались сильнее. Вот здесь тоже мы видим такое же слово использовано. Что намекает на что? Ну, во-первых, надо сказать, что когда использовано это слово применительно к скоту, то здесь не надо думать, что речь обязательно идет только о приобретении в чисто материалистическом смысле. Приобретения могут быть религиозного характера. Например, когда человек делает различные добрые дела, когда он совершает какие-то, ну, скажем, исполняет заповеди или еще что-то подобное делает, он в сердце своем как бы себе постоянно ставит плюсики. Может быть, он в этом не признается никому, но фактически это так. То есть он приобретает себе, как евреи говорят, удел в будущем мире. То есть, по сути, это учение, которое сегодня существует в христианстве относительно наград, что все мы получим разные награды в зависимости от того, кто сколько трудился, кто как трудился духовно на этой земле. Это учение идет из иудаизма. И Павел, собственно, берет его из иудаизма, из чистой иудейской традиции. То есть об этом на самом деле нигде нет учения ни в Торе, ни в Танахе. Даже наоборот, в иносказательной форме везде как раз эта мысль опровергается. Но в устной еврейской традиции очень большое ударение делается на вот эту идею наград. И Павел просто берет эту мысль из иудаизма и переносит в христианство. И все христиане, только основываясь на словах Павла, сегодня об этом учат. Мы много раз говорили, что это, конечно, Богом допущено с умыслом, просто чтобы испытать, опять же, сердца христиан, за кем они идут, и способны ли они различать, скажем, человеческие, ну просто какие-то примеси от чистого Божьего Слова. Насколько люди ищут Бога, так скажем, да? В прообразе мы видели пророчество об этом, о том, что так должно произойти. В частности, я просто напомню о Самсоне. Написано, что у него была невеста, и эта невеста, она должна была выйти замуж за него, но так случилось, что она вышла замуж за одного из его брачных друзей. И вот мы видели в этом образ, потому что Самсон – это образ Иешуа. Кто такие брачные друзья жениха или Иешуа? Это апостолы, а, естественно, невеста – это, соответственно, образ вселенской общины верующих в Иешуа, то, что называется церковь. И за кого она вышла? За кого? Кто такой один из брачных друзей, за которого она вышла? Апостол Павел. Апостол Павел, то есть в основном вселенская церковь, она сочеталась с апостолом Павлом вместо самого Иешуа. В каком смысле? Она приняла все его, скажем, выкладки, все его доктрины за чистую монету, даже порой не сравнивая с тем, что говорил сам Иешуа. Вот. Но Бог специально допустил, что в посланиях Павла, в учениях Павла есть определенные человеческие примеси, которые идут именно из иудаизма, имеют корнем чисто иудейские моменты, но они на самом деле не соответствуют истине. Их немного, конечно, но они есть. В частности, это учение о наградах. Хотя, опять же говорю, если мы исследуем образы Танаха, образы Торы, если мы видим, или, скажем, читаем и размышляем над притчами Иешуа, то мы видим совершенно другую картину. Да? То есть одной притчи о винограднике, о виноградаре, ну, то есть когда он там всем по одному динарию раздает, уже достаточно, чтобы опровергнуть доктрину о наградах. Но, тем не менее, религиозный менталитет это схватывает, он в этом живет, он в этом сегодня как бы варится. И вот это тоже приобретение. То есть человек, думая, что вот он сейчас какие-то заповеди исполняет, какие-то служения несет, какие-то добрые дела делает, он что-то приобретает. Он приобретает, у него там накапливается в небесном банке, даже такие учения слышал, что в небесном банке постоянно накапливается, исполняет ту или иную заповедь, делает то или иное доброе дело, ты кладешь, постоянно добавляешь на небесный счет в небесном банке, и в итоге твоя награда растет, будущая твоя награда растет. То есть вот это вот приобретение такое происходит, да? Вот. И это все относится к Озии. К Озии, то есть нашему внутреннему религиозно-благочестивому я. И еще сказано, что он любил земледелие. У него было много земледельцев, потому что он любил земледелие. Опять же, все эти вещи взаимосвязаны, поскольку земледелие в символическом смысле и есть работа над самим собой, как над человеком. Наша человеческая сущность, плотская, была сотворена из земли. И вот как раз попытка исправить ее, улучшить ее, довести до совершенства, да, это вот как раз в символическом смысле есть земледелие. Почему священникам категорически запрещалось возделывать землю? Потому что истинные священники, они этим не занимаются. Ибо священник — это тот, кто понял, что все, что в нем от человека, закончилось на кресте, а его сущность – Божий Сын. Человека исправлять не нужно, потому что он просто умер, да его невозможно исправить настолько, чтобы он вошел в Царство Божие. А Божий Сын, который стал моей сущностью, его исправлять не надо, потому что он совершенен. Поэтому душа, поняв это, входит в шаббат. Вот это священство, это действительно уровень священства, где нет никакого земледелия. Но вот Озия, мы видим, он любит земледелие. Ну и вот в конечном итоге вся вот эта вот религиозно-благочестивая человеческая жизнь, особенно когда она идет успешно, то есть вроде бы все получается, все хорошо, все здорово, я вижу себя таким вообще прекрасным духовным человеком, прекрасным христианином, то есть в итоге к чему это приводит? К тому, что гордыня, то есть самовозвышение такое, да, я уже начинаю себя видеть как бы таким взглядом, смотрю на себя такими глазами, что я действительно христианин, ого-го. И вот мы видим, что Озия, он пытается войти во святое святых. Он фактически ставит себя на место первосвященника, поскольку первосвященник в определенном смысле для народа Израиля представлял собой самого Всевышнего, то в каком-то смысле, может быть, немножко с натяжкой, но, наверное, можно сказать, что он фактически попытался поставить себя на место Всевышнего. И вот это то, что происходит с верующими. Они, как люди, думая, что через свои вот эти вот добрые дела, служение, исполнение заповедей, если у них все хорошо получается, то они уже достойны, чтобы войти вот в это небесное святое святых. На самом деле нет. Мы знаем, что туда может войти только один. Этот самый Божий Сын. И вот Озия попытался туда войти, но тут же был поражен Господом. Тут же был поражен проказой. Причем не случайно проказа у него возникла именно на челе. То есть это образ помыслов, образ разума. Это говорит о чем? О том, что в прообразе. То есть отсутствие Бога в разуме как царя. То есть там царствует фараон. Мой собственный фараон, который принял форму какого-то религиозного христианского благочестия. То есть мое собственное я человеческое. Вот как следствие поражения проказы. Как мы знаем, это проказа, это болезнь Египта. Почему это сравнится с фараоном? Египет – это царство фараона. То есть все эти вещи, они сегодня существуют в христианстве, многие христиане этому подвержены. И так или иначе, все мы этому были подвержены. Вот. Просто слава Богу, что Бог открывает глаза, и мы начинаем от всего этого освобождаться. Но вот что мы отсюда видим? Мы видим, что пока Озия в нас не умрет полностью, Господь, Он не раскроется внутри нас на престоле, как высокий и превознесенный, как действительно все и во всем. Вот это главное препятствие для раскрытия Бога как царя. Это наш внутренний Озия.
Я прошу прощения, получается, все-таки до того, как евреи пришли в Египет, проказы нигде мы в Библии не слышим.
Нет, нет.
Я тоже в этом был.
Да. И теперь еще такой момент. Книга пророка Захарии. Захария, 14 глава. И 4-5 стихи. Здесь говорится о пришествии Господа во славе. Ну, давайте даже, наверное, с 3 прочитаем стиха. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долину. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Сила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с ним». Здесь упоминается о землетрясении, которое было в дни вот этого самого Озии. И как утверждает еврейская традиция, что землетрясение это случилось вот тот самый год, когда Озия умер. То есть не именно в тот день, когда он умер, но в тот самый год, когда он умер. И опять же, 6 глава Исаии как начинается? «В год смерти царя Озии видел я Господа Высокого Превознесенного». Здесь пророк Захарий упоминает то же самое землетрясение, которое тоже было в год смерти царя Озии. И при этом это тоже в контексте пришествия Господа во славе. Ну, а если он приходит во славе, то он, естественно, воцаряется. Да? Поэтому два эти момента как-то соединяются. Там Господь Высокий, Превознесенный Исаия видит именно в год смерти царя Озии. Здесь опять упоминается год смерти царя Озии, и при этом упоминается землетрясение, которое произошло в этот год. И тут же описание пришествия Господа во славе для того, чтобы он воцарился. Теперь, что это за землетрясение? Или, скажем так, на что это землетрясение еще может нам намекать или что оно может нам напоминать? Вот то самое землетрясение, о котором мы читаем, когда происходит снятие 6 печати. Там тоже говорится о землетрясении. Кстати, да, еще один момент. Сейчас я подойду к этому землетрясению при снятии 6 печати. Просто вот эту мысль чуть-чуть не упустил. Опять же, говоря о том, что Озия – это образ нашего религиозно-благочестивого «я», да, и вот и не случайно он царствовал именно 52 года. То есть, как мы знаем, 52 – это гематрия слова «сын», но здесь именно какая идея? То есть период царствования царя Озии – это и есть период созревания нашего душа, период нашей души, да, период созревания нашей души для того, чтобы в нас раскрылся Сын. Но это подобно тому, как вот 144 тысячи на Сионе. Какова символика этого числа? Как мы знаем, 144 тысячи дней евреи были в египетском рабстве, да, 400 лет на 360 дней, получается 144 тысячи дней. То есть, иными словами, как только эта временная мера была исполнена, Израиль освободился от Египта. Поэтому 144 тысячи в символическом смысле это души, которые полностью вышли из Египта, освободились из Египта. Здесь вот та же самая схема. 52 года этого царствования – это как раз намек на период созревания души для того, чтобы в ней раскрылся Сын. Здесь еще можно что вспомнить? Вот мы говорили, разбирали эти моменты неоднократно, о том, что Яков спускается к Лавану в Сирию. Для чего он туда спустился? Для того, чтобы он там жил 20 лет. Для чего? Для того, чтобы быть готовым к переименованию в Израиль. Для того, чтобы из Якова быть готовым к переименованию в Израиль. Но опять же, он жил там у кого? У человека по имени Лаван. То есть он 20 лет находился в рабстве у человека по имени Лаван. Но слово Лаван можно прочитать как Лебен, то есть к сыну. Поэтому мы здесь видим тоже образ. Яков – это образ души, которая спускается, скажем так, в духовный Вавилон. Для чего? Для того, чтобы там пройти определенный путь. Путь какого-то обновления. Путь, который ведет ее к сокрушению. Почему? Потому что это путь, который ведет ее к сыну. Это ее путь для того, чтобы она созрела, чтобы в ней раскрылся Божий Сын. Чтобы в этом смысле она бы стала Израилем. То есть поднялась на уровень Израиля. Здесь тот же самый образ. Вот почему Озия царствовал 52 года. То есть пока душа идет этим путем, пока она не созрела для того, чтобы в ней раскрылся сын, то в ней еще царствует религиозно благочестивое я. Как бы оно там ни рисовалось, как бы оно ни маскировалось под Господа, но это все равно наше религиозно благочестивое я. Итак, параллель землетрясения, о котором говорит Захария, с землетрясением при снятии шестой печати. И я напомню, что четыре печати, которые упоминает Иоанн, из шести, вернее из семи, да, они похожи. Чем они похожи? Там четыре всадника при каждой печати, при снятии каждой печати он видит всадника. Но там еще есть один интересный момент. При снятии каждой четырех печатей Иоанн слышит голос: «Иди и смотри». Иди и смотри. И если мы, допустим, возьмем на иврите вот это повеление «иди и смотри», то это будет звучать как «бо-ре». «Бо» – это «приди», «ре» – это «смотри». Да? То есть, или «вить», «увидь», «смотри». То есть, «бо-ре». Но если взять это «бо-ре» как одно слово, то это «творец». Это «творец». Так называется «бог-творец», «бо-ре». Таким образом, вот в этих четырех печатях мы видим намек на Бога как на Творца. Когда мы воспринимаем Бога как Творца? Только тогда, когда мы сами творение. Когда мы живем на уровне творения, тогда Он для нас Творец. Так вот, первые четыре печати символизируют собой жизнь нашу христианскую, когда мы еще на уровне творения. Что Иоанн видит, когда снимается пятая печать? Снимается пятая печать, он видит души убиенных за Слово Божие, которые под жертвенником. То есть они были как бы принесены Богом в жертву. Да? Но я еще раз напомню, что греческий предлог «via», который переводится обычно как «за», «за Слово Божие», он же еще имеет значение «через», «через». Поэтому это можно перевести не только как «за Слово Божие», но как «через Слово Божие». То есть они были умерщвлены через Слово Божие, можно так перевести. Что это в символическом смысле? Это и есть тот момент, когда мы приходим к полному сокрушению в своем христианстве, разочарованию в своем христианстве и возлагаем себя на жертвенник. Почему мы убиваемся через Слово Божие как бы на этом жертвеннике? Потому что через святые заповеди. То есть здесь нас убивает уже не грех, грехом мы были убиты еще в Адаме, а здесь нас убивает уже святость Божьего Слова. Поэтому как бы через Слово Божие мы оказываемся возложенными на жертвенник. Да? И мы как человеки, как христиане, как верующие, мы там полностью заканчиваемся. Поэтому шестая печать, как раз происходит великое землетрясение, когда потрясаются все основания этого мира и рушится вся мировая система. Что это такое? Это полное обрушение всего того мировоззрения, которое у нас было как у людей. Как у людей, как у верующих людей, как у христиан. Полное обрушение мировоззрения. Почему? Потому что мы готовимся подняться на совершенно новый уровень. Это фактически уже последний этап перед новым рождением души в сыне. И когда душа рождается в сыне, у нее все начинает... Господь просто начинает ее наполнять своим мировоззрением. Происходит не только переоценка ценностей во многом, но и многие взгляд, скажем так, на многие вещи, видение многих вещей полностью меняется, в корне меняется. Потому что то, как видят христиане, и то, как видит сам Христос, так будем говорить, какие-то вещи, очень часто они очень сильно отличаются друг от друга. То есть это... Вот как мы говорили, есть уровень символическим языком, как я его назвал, Моисей сошел, и есть уровень, Бог сошел, и есть уровень Моисей взошел. То есть вот на уровне Бог сошел, когда мы живем только на том уровне, что Бог к нам сошел. И естественно, что если Он к нам сошел, то Он говорит к нам нашим языком, который нам понятен. Это один момент. Но когда мы созрели достаточно, и Бог поднимает нас на свой уровень, который мы условно назвали Моисей взошел, там начинают открываться уже совершенно другие вещи, порой очень сильно даже отличающиеся от тех вещей, или, скажем, от вещей, как мы их видели на уровне «Бог сошел». Приведу такой пример, чтобы было понятно. Помидор. Помидор может быть зеленым, может быть красным. Да? Зеленый неспелый, красный спелый. Представьте себе, что я никогда не ел помидоров и не знаю, что это, ну, каков помидор на вкус. Вот мне дают зеленый помидор. Я его попробовал, я говорю, я теперь знаю, что такое помидор и что это за вкус. Потом проходит время, мне дают красный помидор. Я говорю, как же так, вкус совершенно другой, абсолютно другой. Он и по цвету другой, он и по вкусу другой. А что же было тогда то, что я до этого ел? Тоже помидор, но только он еще был незрелый, а здесь уже созрел. Вот тут то же самое, то, что Бог нам дает изначально, когда мы только-только начинаем свой путь за Ним, это язык, который адаптирован к нашему восприятию. И мы думаем, что это и есть вся полнота. Мы уже себе представляем, что мы уже там познали и видим Царство Божие. А потом, когда мы созрели для того, чтобы Он поднял нас на свой уровень, там Он начинает нам, образно говоря, уже вместо зеленого помидора красный помидор давать. И нам кажется, что вообще по-другому вещи, ну, многие вещи по-другому совершенно открываются, не так, как мы их видели до этого. Вот такой пример приведу из Торы. Бытие, первая глава, когда описывается творение светил. И там сказано так, ну, в русском, может быть, тексте не очень заметно, но в иврите это очень хорошо видно. Написано, что Бог сотворил светила великие, у нас так сказано, и дальше сказано так, светило большое и светило меньшее. Поэтому в русском как бы не видно того, что видно в иврите. А в иврите это звучит так. Сотворил Бог светило гдолим, то есть гдолим великие, а слово гадоль великие, гдолим множественное число, великие. И дальше одно светило гадоль, то же самое слово, великое. И другое катан, маленькое. То есть получается так, что вначале сотворил оба светила, гадоль, и то гадоль, и это гадоль. Это первая как бы часть текста, да? И тоже вторая часть текста, которая говорит, что одно светило гадоль, а второе катан. И вот на иврите видно, что какая-то такая несостыковка происходит. Причем слово гдолим, то есть множественное от гадоль, подразумевает, что они равновеликие. То есть первая часть текста намекает на то, что светило равновеликие. Вторая часть текста говорит, что все-таки одно светило великое, а второе маленькое. И в чем тут дело? Тут есть не один смысл. Мы сейчас коснемся только одной грани, ко второму, скажем так, к еще одной грани коснемся, подойдем ближе. В ближайшее время на одном из субботних служений. Значит, первая часть текста говорит нам о том, как мы видим эти светила с Земли. Потому что, когда мы смотрим с Земли, мы видим, что они абсолютно одинаковые по размеру. Если мы видим Солнце днем, мы его видим определенного размера. Когда мы смотрим на Луну с Земли ночью, мы видим, что оно точно такого же размера, как и Солнце. Так они видятся с Земли. Вот поэтому первая часть стиха как раз на это и намекает. С Земли они действительно выглядят равновеликими. Но если мы поднимаемся уже в космос, туда, то мы видим совершенно иную картину. Оказывается, Солнце огромное, а Луна там в сотни раз меньше, а то и в сотни тысяч, и в сотни, или я не знаю сколько, ночью во много раз меньше. Да? То есть картина полностью меняется. Вот очень хороший образ того, как воспринимаются духовные вещи на этом уровне, на уровне человека, в котором сошел Бог, и на том уровне, куда поднимает Бог наши души, если они созрели. И поэтому, когда Он нас поднимает туда, многие представления вообще в корне меняются. В корне меняются. Это не значит, что то, во что мы верили до сего момента, это было неправда. Это была правда, но это была правда, адаптированная к нашему земному восприятию. А когда мы поднялись туда, открывается правда в чистом виде. И порой кажется, что картина совершенно иная. Так вот, это землетрясение как раз и символизирует собой полное крушение всего нашего вот этого христианского, адаптированного к человеческому восприятию мировоззрения, для того, чтобы уже Бог научил нас своим вещам, чтобы мы видели вещи так, как Он видит, скажем так, Его глазами. И поэтому следующая печать, седьмая, когда наступает безмолвие как бы на полчаса, то есть тишина, это символ шаббата, то есть душа, вот она рождается заново, входит в Божьего Сына, и поэтому состояние шаббата приходит в эту душу. И поэтому не случайно потом, сразу же после этих печатей, идут ангелы с трубами, которые трубят. В символическом смысле, что это такое? Ангел на иврите малах, это то же самое слово, что вестник, посланник, труба это символ проповеди, да, послания какого-то. То есть, почему такая последовательность книги Откровения? Потому что, как бы Бог показывает, когда душа прошла все эти этапы, она пережила вот это сокрушение, пережила этот жертвенник, пережила воскресение, вошла в шаббат, она уже потенциально готова к тому, чтобы получить помазание свидетеля, то есть ангела, посланника на этой земле, чтобы нести это послание уже тому, кому Бог, кому Он пошлет, так скажем. Вот. Опять же, обращаясь к теме субботней проповеди, мы видели, что для того, чтобы стать потенциально пригодным для служения такого ангела, необходимо подняться на уровень Израиля. И опять же, вспоминаем, что слова были обращены только к Израилю, когда Бог говорил в пророке Исаии, в этом же, кстати, пророке, которого мы сейчас изучаем, он не раз обращается к Израилю и говорит: «Мои свидетели, вы и раб мой, которого я там пошлю, или там призвал, или как-то так, да?» То есть он обращается именно к Израилю: «Вы и раб мой». Ну, раб мой имеется в виду Мессия. То есть вы народ Израиля и раб мой Мессия. Вот мои свидетели. То есть о чем мои свидетели? Что это я? Нет, не было Бога до меня и после меня не будет. Я там творю свет, я произвожу тьму, я творю добро, я творю зло. Это все делаю я. И вот об этом вы мои свидетели. То есть другими словами, прежде всего свидетельство о Всевышнем заключается в том, что он абсолютно един. Что нет ничего в реальности кроме него, что все в этом мире от него, что он единственный источник всего. То есть вот пока душа это не освоила, пока она это не познала на уровне личного глубокого откровения, конечно, она не может называться свидетелем Бога в этом мире. Вот, поэтому, а для того, чтобы вот открылось это единство, абсолютное единство, необходимо, чтобы в душе раскрылся Сын. Вот я говорю, почему евреи, с одной стороны, везде говорят о единстве Всевышнего, да, везде вроде говорят, что он единственный источник всего, единственная сила и так далее, и так далее. И тут же Бог наделил нас свободой выбора. У человека свобода выбора, что человек выберет, то и будет. И Бог в свободу выбора никак не вмешивается. У меня возникает вопрос, как же тогда он един и все от него? Но если я сейчас могу выбрать все, что угодно, ну как же это от него, если он не вмешивается в мою свободу выбора? Какая-то несостыковка явная происходит. То есть, опять же, почему у них вот нет такого понимания? Почему они никак не могут прийти к выводу, что нет никакой свободы выбора? Есть иллюзия, да, мощнейшая иллюзия свободы выбора существует, безусловно. Но что Бог един абсолютно в том плане, что вообще все существует только потому, что он об этом думает. Все вообще происходит в его мыслях. Но это подобно тому, вот я много раз такой пример приводил, как писатель, который сочиняет какой-то роман, скажем, фантастический. Да? Все, что существует в этом романе, все, что мы читаем, происходит потому, что писатель об этом подумал. Это все плод его воображения, плод его ума, плод его мысли. Так вот и весь мир существующий, все, что в нем происходит, это тоже плод мысли Всевышнего. Все происходит потому, что он об этом думает. Так вот, это все открывает только Сын. И для того, чтобы душа это поняла, нужно, чтобы в ней открылся Сын. Поэтому только Сын открывает абсолютное единство Всевышнего. Поэтому даже евреи, которые вроде бы о единстве говорят, до конца его все равно не понимают. И поймут они его до конца только через Мессию, когда он им действительно по-настоящему откроется. Ну и так, просто вернемся к этой основной мысли, что пока Озия у нас жив, Господь воцариться по-настоящему на 100% в душе не может. Вернемся снова в Исаию, 6 глава и 2 стих. «Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». Значит, серафимы – ангельские существа, множественное число от сараф. Сараф дословно означает «пламенеющий». То есть, это ангелы, ангельские существа, которые находятся в непосредственном присутствии Всевышнего, который, как известно, есть огонь поедающий. Да? То есть, здесь мы очень видим хорошую мысль. Для того, чтобы быть в присутствии огня, нужно самому стать огнем. Вот только те ангелы, которые сами подобны огню, они могут очень близко подойти непосредственно к его присутствию. Шестикрылые вот эти самые серафимы, ну, понятно, что это все очень аллегорически, потому что это не значит, что у них там буквально по 6 крыл. Кроме того, есть еще одно место в Танахе, где там 4-крылые серафимы описываются. Но это все аллегория. Но что это за 6 крыл, о которых здесь идет речь? Во-первых, опять же, мы должны просто постоянно помнить, что то, что мы сейчас читаем, это отражение каких-то внутренних процессов. Все это какие-то образы определенных граней, которые переживает наша душа, определенных граней духовных переживаний, которые она переживает, когда Господь в ней воцаряется, или каких-то откровений, которые становятся понятны, когда Господь воцаряется. Ну, прежде всего, 6 крыл, или 2 раза по 2, как там упомянуто, что 2 крыльями закрывал каждое лицо, 2 крыльями каждый закрывал ноги, 2 крыльями летал. Значит, это 3 раза по 2000 лет в символическом смысле. Что это за 3 раза по 2000 лет? То есть, это период времени до полного раскрытия славы Божьей. До полного раскрытия славы Божьей. Что это за 3 периода? 2000 лет прошло от Адама до Авраама. Потом 2000 лет прошло от Авраама до Иешуа бен Йосефа, так его назовем, да, потому что на земле, когда он жил, он был Иешуа бен Йосеф для всех, потому что для всех его отцом был Иосиф. Вот. И как мы знаем, это в четком соответствии с еврейской традицией, что мессия бен Юсеф – это мессия страдающий. И так и получилось, что он, будучи для всех Машех, или не Машех, конечно, но Иешуа бен Юсеф, он стал страдающим, тот, кто умер на кресте. И от Машеха, или от Иешуа бен Юсефа до Иешуа бен Иуды, то есть уже царствующего, приходящего в этот мир как царя, тоже проходит 2000 лет. И после этого уже Бог действительно в полной мере раскрывается в этом мире, на этой земле, во всей своей славе, во всем своем великолепии. И еще один интересный момент. Здесь мы видим опять же третье действие происходит одновременно. Два крыла закрывают лица, два крыла закрывают ноги, и два крыла уже используют эти серафимы для полета. Значит, закрытие лиц — это личности. Лицо – это образ нашей личности. Все начинается с того, что, узрев Всевышнего, мы умираем сами как человеки. Ибо сказано, никто не может увидеть лицо мое, остаться в живых. Поэтому, как только мы узрели Всевышнего, во всем его великолепии, во всей его славе внутри себя, свои лица мы закрыли. Вот подобно этим серафимам, свои личности человеческие. Как следствие, если наши лица закрыты, тут же закрываются наши ноги, то есть наши человеческие пути. Больше они для нас не существуют. И уже как следствие мы летаем. Вот тогда мы действительно летаем. То есть это жизнь уже в Царстве Божьем, жизнь в Сыне Божьем, жизнь вечная прямо сейчас. Дальше, третий стих. «И взывали они друг ко другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Взывали друг ко другу и взывали, и говорили, или свидетельствовали друг другу: свят, свят, свят. Ну, первая мысль, которую нужно озвучить, то, что мы, в принципе, к этой мысли подходили неоднократно, что они здесь не говорят «любовь, любовь, любовь», они говорят «свят, свят, свят», «кадош, кадош, кадош». То есть вот есть немало христиан, которые свидетельствуют о том, что они пережили личную встречу с Богом, или там Бог брал их типа на небеса, они там встречали Бога, и говорят о том, что вот прям поразила прям такая любовь, от него сходила такая любовь. Но вот я говорю, что всякий раз, когда мы встречаемся с такими свидетельствами, мы должны понимать, что это полная чушь. Либо люди просто что-то там, не знаю, глюк какой-то словили, либо, может быть, они откровенно говорят неправду. Почему? Потому что Писание говорит нам совершенно о другом. Если душа узрела Бога, то первое, что бросается в глаза, это его святость. Первое, что бросается в глаза. Здесь серафимы не восклицают друг другу, не свидетельствуют друг другу, насколько они там поражены его любовью. Они говорят, насколько они поражены его святостью. И во многих, в общем-то, образах Танаха мы видим эту идею, что любовь Божия сокрыта в его святости. Первое, что бросается в глаза, это его святость. И пока душа не познает, насколько Бог свят, она просто не сможет подойти к откровению его действительно любви. Следующий момент. То, что они именно друг другу взывают, тоже важный момент. С одной стороны, это образ свидетельства, опять же, да, как бы они друг другу свидетельствуют. То есть вот этот момент мы уже сегодня озвучили, что в принципе в планах Божьих есть для каждой избранной души, чтобы она пришла на этот уровень свидетеля. Потому что в итоге все мы должны пройти путем свидетелей. Потому что путь к полному преображению, путь к полному слиянию с Богом лежит только через путь свидетеля, путь учителя, путь посланника. Поэтому все избранные этим путем обязательно пройдут. Кто-то раньше, кто-то позже, но пройдут все. И еще один момент, который вот из этого следует, то, что они друг другу взывают. Речь идет о тесной взаимосвязи друг с другом. Вот это важный момент, потому что на это тоже Бог делает особый акцент. Важно понимать, что Бог хочет всех нас очень тесно связать друг с другом. Тесно настолько, чтобы мы реально осознавали, что мы частицы одной единой души. Все, что нас разделяет здесь на земле, это только наши земные тела. Все. Больше ничего. В реальности мы частицы одной единой души. Мы когда-то были одной единой душой, одной частицей Всевышнего, которую Бог поместил в Адама. В Адаме мы стали душой Адама. И после того, как Адам стал распадаться на множество человеков, то есть человечество стало из него выходить, да, вот эта единая частица Адама, частица, вернее, единая душа Адама стала распадаться на множество частиц. И сегодня в Сыне Божьем все это множество частиц снова собирается Богом в одну единую душу. Собственно, потенциально мы являемся одной единой душой, поэтому вот эти связи мы должны все больше и больше ощущать друг с другом. По мере того, как мы духовно возрастаем, мы должны чувствовать, что мы не просто близки друг к другу, мы вообще одно, мы буквально одно, мы в вечности будем одной личностью. Поэтому просто вот уже сейчас это необходимо учиться переживать. 4-5 стихи. и поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». То есть пророк видит Господа во славе, и тут же первая мысль, которая ему приходит на ум, что ему горе, он погиб. Почему? Потому что человек с нечистыми устами. Что значит «с нечистыми устами»? И что значит «живу среди народа с нечистыми устами»? Не значит, что пророк и все остальные израильтяне, они постоянно злословили. Не об этом идет речь. Речь идет совсем о другом. Здесь использовано слово «таме» – «нечистый», то есть то, что означает ритуальную нечистоту. И что это такое? То есть ему как бы, когда вот он узрел Бога, да, узрел во славе, он вдруг понимает, что то, чему он до этого учил других людей, а Исаия был пророком, и он учил других людей, он наставлял других людей, он в определенном смысле был священником, то есть он вдруг понимает, что многое, о чем он говорил, о Боге, оно не соответствует действительности. И почему он говорит, что «и я живу среди народа с нечистыми устами», что то, что говорят израильтяне о Боге, тоже многое из этого не соответствует действительности. Искаженные представления о Боге. Вот что значит нечистые, то есть ритуально нечистые уста. Неправильно мы о Боге говорим. Вот когда до тех пор, пока он не встретился с ним, этого не понимал. Как только он пережил эту встречу, он вдруг понимает, что мы вообще очень много о нем говорили не так, и понимали не так, и исповедовали не так. Вот у него шок от этого, от всего. То есть, вот действительно это важный момент, когда душа действительно пережила встречу с Богом. Почему она уже не может оставаться в рамках никакой формы человеческой религии? Ни христианства, ни иудаизма в его вот традиционном, скажем так, в традиционной форме. Вообще ни в какой форме. Потому что душа понимает, что Бог, он не влезет ни в рамки ни одной религии, ни одной конфессии человеческой. Что он вообще за пределами всего этого. Вот тогда душа начинает по-настоящему понимать, что вот есть христианство, а вот есть Христос. И это совсем не одно и то же. Вообще не одно и то же. И вот Исаия как раз является образом такой души, которая с Богом встретилась и все эти вещи начинает переживать. И дальше 6-7 стихи. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял с клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Значит, уголь жертвенника берет, жертвенника всесожжения. Этот уголь, который остался после принесения жертвы всесожжения. То есть здесь намек, опять же, на что? На принесенную жертву всесожжения. То есть, если просто соединить все эти вещи, что получается? Вот душа встретилась с Богом, она увидела, насколько она неправильно понимала о Боге, она увидела, насколько она несовершенна, естественно, как следствие переживания жертвы всесожжения. И тут же вот этот уголек, он очищает уста пророка, и ангел говорит ему: беззаконие твое удалено от тебя. Слово беззаконие здесь авон, более точное значение этого слова вина. Именно вина. То есть вина твоя удалена от тебя. То есть ты почувствовал себя виноватым, но вот теперь, благодаря тому, что жертва всесожжения принесена, вина с тебя снята. И грех твой очищен. Грех — это хет в данном случае. И хет, как мы знаем, это промах или ошибка. Потому что есть еще два слова, которые переводятся как грех. А вера — это в значении преступления, и пеша — это в значении бунт. Но хет — это самое мягкое слово, которое переводится как грех, и означает оно промах или ошибка. Поэтому более точно можно перевести так: твоя вина удалена, и промах твой или ошибка твоя очищена. В чем промах, в чем ошибка? Вот в том, что ты не так понимал, не так видел и не так учил, и не так исповедовал, и не так учил других людей. Вот это все очищено. И вот теперь Исаия открывается истинная картина. Вот теперь он видит Царство Божие таким, какое оно есть. Теперь он видит Бога таким, какой он есть. То есть это образ души, да, которая вот все эти вещи переживает, столкнулась с Божьей реальностью. Полная переоценка всего этого происходит, переосмысление всего. И после этого, за всеми этими переживаниями, 8 стих, о чем там говорится: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас? И сказал я: вот я, пошли меня». То есть сразу после этого опять же происходит посланничество. То есть на него накладывается определенная ответственность. То есть до этого он учил Божий народ, но, как выясняется, это еще был не тот уровень. Вот теперь ему дается помазание, действительно стопроцентное помазание посланника. После того, как он увидел все, как оно есть на самом деле, Вот только теперь он может быть посланником Всевышнего. Но почему так странно сказано? Всевышний говорит, кого мне послать, единственное число, и кто пойдет для нас. Опять же намек на его абсолютное единство. Потому что нас в данном случае что имеется в виду? Ну, хотя в первом случае он говорит мне, кого мне послать. Имеется в виду, что в этом мире существует множество сил. Ну, мы так воспринимаем. Множество сил различных. Множество источников, казалось бы, да? И все они кажутся, ну, как бы отдельными друг от друга. Силами, может быть, взаимосвязанными, нам кажется, что они между собой как-то контактируют, но они разные. На самом же деле, в реальности, оказывается, что это все различные проявления одной единой силы, которая является Всевышней. Поэтому здесь использовано и множественное число, и единственное число. Просто намек на то, что нам кажется как множество каких-то сил, всевозможных событий и так далее, всего того, что есть в этом мире, на самом деле, если мы поднимаемся туда, на уровень, на котором обитает сам Творец, и мы начинаем понимать, что все это просто множественные проявления Его Единого, что все это на самом деле Он один. Ну, как бы тоже вот это к вопросу абсолютного единства Всевышнего.
А здесь Исаия сам говорит, спрашивает Господь, кого мне послать? Исаия же выбор, меня пошли.
Да.
Понимаешь, то есть получается свобода выбора?
Нет, нет, здесь понимаешь, он как бы спрашивает это с тем расчетом, чтобы Исаия... Конечно, чтобы Исаия выбрал.
Желание он уже вложил.
Конечно, естественно. Это подобно тому, как он спрашивает, Адам где ты? Что, он не знал, где Адам? Но он просто хотел, чтобы Адам сам засвидетельствовал, что он наг и спрятался, понимаешь? Здесь примерно та же самая история. 9-10 стихи, не говори. «И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот здесь то, что конкретно цитирует Иешуа. Здесь мы опять же видим очень точную параллель между пророком Ишиягу и мессией Иегушуа. Как мы говорили, это просто одни и те же буквы. Имя Ишиягу, имя Иегушуа, это одни и те же буквы, просто немножко местами их как бы поменяли. Да? Поэтому Ишиягу является точным образом нашего спасителя Иегушуа, если брать его полный вариант его имени, или Иешуа, более краткий вариант его имени. Не случайно Иешуа использует вот эту цитату применительно к народу израильскому. «Слухом услышите, вернее, будете слышать, слышите, не слышите, и глазами будете видеть, но не увидите». Это очень точно исполнилось на нем, потому что в лице Иешуа они не только слышали голос Бога, они не только слышали Его Слово, но они еще и видели Его, да, вот в человеческом облике, но и не услышали, и не увидели. Очень часто так происходит, когда Бог приходит к тем, которые вроде бы исповедуют свою веру в Него, люди Его не узнают. А почему, опять же, не узнают? Потому что они рабы своих собственных представлений о Нем. И когда Он приходит таким, какой Он есть, они не способны Его узнать. Вот я почему и говорю, что сегодня такое время очень интересное, когда Господь приходит, как новая песня, приходит как послание с небес, и мало кто способен узнать, что это действительно Он. Почему? Потому что это послание... То, что Бог дает в этом послании, оно расходится во многом с традиционными, веками сложившимися представлениями о том, кто такой Господь, каково Его царство и так далее. Ну, это вот вечный такой закон, всегда так происходило.
Сатана пришел к своему, не
знаю. Да, 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 как вот в этом, да. Сатана пришел, все, кто сатанистов, так они еще и главное выгнали его оттуда. Это я в субботу рассказывал, да, читал этот юмористический рассказ «Дневник дьявола». Угу. Ну, куда, говорит, первым делом пошел к своим, все, кто сатанистов, так они надругались надо мной, выгнали меня с треском. Не узнали, говорит, меня. Почему? Потому что представляли меня совершенно другим. И кому они там, говорит, поклоняются, вообще непонятно. Вроде, говорит, мне, но вообще не мне совершенно. Вот с Богом такая же история. И вот последняя часть фразы очень интересная. Давайте еще раз я прочту. Да не «Да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть здесь немножко по-русски непонятно. Такое ощущение, что это приговор, что никогда не обратятся, чтобы я их исцелил. Но вы видите, там другой смысл. Там упор делается на что? На то, что они вот такие стали слепые, такие глухие, такие там, не знаю, тупые в духовном смысле. Для чего? Чтобы в итоге я их исцелил. То есть, другими словами, там смысл такой, что когда я вот так вот сверхъестественно возьму и открою их глаза, и открою их уши и исцелю их, то есть у них не будет, у них камня на камне не останется от своего собственного религиозного благочестия. Они поймут, что они полностью, ну, в этом самом пребывают, да. В духовном дерьме, грубо говоря.
В заблуждении.
Да. Мягко говоря, в заблуждении.
В культурном
стадии. Я просто не знаю, какое здесь слово подобрать.
Заблуждение.
Вот. То есть, действительно, камня на камне не останется от своей вот этой вот какой-то самоправедности. Просто когда действительно вот я им явлюсь и я их исцелю, они поймут, что действительно вот все, им больше не на кого уповать, им не на кого взирать, как только на меня. Им нечем жить, как только мной. Единственная их праведность, святость, совершенство только я. То есть, все. Как бы вот именно об этом идет речь. Ну и дальше, 11-13 стихи. «И сказал я, надолго ли, Господи?» То есть, надолго ли они ослепнут? «Он сказал, доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, то она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Значит, о чем идет речь? Вот пророчество очень точно исполнилось, что действительно земля эта была, осталась в запустении, что все евреи были оттуда изгнаны, но, опять же, говорю, тут немножко, достаточно неточно даже, немножко, они достаточно неточно переведено, сказано так, если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. В подлиннике смысл такой, что хотя весь народ будет изгнан, но десятая часть останется. И действительно, во все самые такие времена, даже когда там были мусульмане, крестоносцы на Святой Земле, кто угодно, да, все равно какая-то часть евреев там всегда жила. Даже когда евреи всех оттуда изгоняли, все равно какая-то маленькая горстка, символическая такая вот десятина, она все равно там оставалась. Все равно. То есть полностью без евреев эта земля никогда не оставалась. И дальше сказано так. И еще к ней возвратятся. То есть вот десятая часть останется, и еще к ней возвратится какая-то часть. Это уже то, что произошло, когда Израиль был восстановлен в 48 году прошлого века. Но и пророчество продолжается, и говорится так, и она опять будет разорена, имеется в виду эта земля. И действительно, мы читаем у Захарии, что когда Антихрист соберет все народы на войну против Израиля, то опять будет взят Иерусалим, опять будет он разрушен, опять будет разграблен, и так далее, и так далее. И считаю, что там две трети уведутся в плен, а одна треть только останется на земле. И дальше говорится так, и введу эту треть в огонь, и очищу ее, там, и они будут призывать имя мое, и я скажу, это мой народ. То есть, другими словами, опять же, мы видим эту самую схему. Воскресение Лазаря, образно говоря, и воскресение Иешуа. Воскресение Лазаря в символическом смысле это и есть, когда мы, как грешники, пришли к Богу, покаялись, и Он возродил нас Духом Святым. Вот мы воскресли, но еще только воскресение Лазаря. Лазарь снова умирает, да? И мы снова должны умереть, опять же, уже как христиане, чтобы потом снова воскреснуть, уже в новом качестве, как Божий Сын. Вот тут та же самая схема. Израиль был мертв, Господь его воскресил в 48 году прошлого века. Но это всего лишь воскресение Лазаря. Израиль снова должен быть разрушен. Вот когда Антихрист соберет все народы на войну против Иерусалима, то ему удастся захватить большую часть Израиля и разрушить его. Ну, разрушить, может быть, не полностью, но имеется в виду поработить, как-то захватить, да? И это будет вторая смерть. Для чего? Для того, чтобы Израиль тут же воскрес, потому что тут же приходит Господь во славе, чтобы Израиль воскрес, но уже в совершенно новом качестве, уже действительно как Божий народ, как Божий Израиль. Та же самая схема. Вот. И говорится так, что, еще раз я прочту, 13 стих. «Если еще останется десятая часть на ней возвратится, и она опять будет разорена, но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, останется корень их, так святое семя будет корнем ее». То есть смысл какой? Что вот этот новый Израиль, который возродится, после того, как снова будет разрушен, он возродится из некого святого семени. Так и написано, Зера Кадош, святое семя. И это святое семя, это, конечно, то семя, которое Бог обещал Аврааму. А семя есть Христос, как говорит Павел. Да? То есть вот этот новый Израиль, который возродится из разрушенного существующего политического государства, это уже как раз вот он возродится из семени святого, который есть Божий Сын. То есть вот Израиль, который в конце концов будет действительно храмом Божьим, будет раскрытием Бога на этой земле. Аминь.
Нажимай стоп.
Ну,